Глава 3. Ойра. Натыкаюсь на Айлу в коридоре, когда она возвращается к нам. В ответ на немой вопрос я подхватываю сестру под руку и увожу в противоположном направлении. «Ты использовала много сил. Давай я провожу тебя до комнаты, и ты отдохнешь», — предлагаю я, успокаивающе поглаживая ее кисть. Сестра устало кивает и ведет нас через длинные коридоры в сторону своих покоев. Я же пытаюсь в очередной раз запомнить путь. Лицо и губы сестры все еще бледнее обычного. Она идет медленно, нередко шаркая по полу, словно ей трудно поднимать ноги. «Прости, что из-за нас тебе пришлось все заново пережить. Мне не стоило просить», — сожалеет она. «Не переживай об этом», — натянуто улыбаюсь я. «Возможно, у вас было в разы больше времени, чтобы смириться с маминой потерей, пока я ничего не помнила. Но я хотя бы видела это воспоминание раньше, еще в начале своего путешествия, хоть и думала, что это сон. У меня была возможность переварить увиденное. Вам же пришлось наблюдать за произошедшим впервые. Однако ты знаешь, что мы не закончили». Качающая головой в такт моим словам, Айла поднимает глаза на меня. «Отец», — подсказываю я. «Точно. Ты хочешь увидеть сейчас?» «Нет. Вначале тебе стоит отдохнуть. И я пока не готова». Сестра слабо кивает, вновь переводя взгляд под ноги. Комната Айлы располагается на этаж выше комнаты Даяна. По размеру они похожи, только в комнате сестры больше светлых оттенков. В основном белые, серебристые и персиковые. Огромная кровать из светлого дерева с балдахином стоит в украшенной росписью нише. Вместо шкафа для одежды у нее целая отдельная гардеробная, где аккуратно развешаны наряды. Большой туалетный столик с зеркалом в позолоченной раме. На столике множество украшений в беспорядке. Как будто перед уходом она что-то искала и не успела разложить по местам. Диваны и кресла обиты парчой персикового цвета, а огромные окна впускают в комнату весь доступный свет уходящего солнца, потому что почти все они распахнуты. «Я забыла тебе кое-что отдать. Точнее, по правилам мы должны были это захоронить с тобой, но тело...» Айла осекается, а я вновь глажу ее по руке, успокаивая и намекая, что ее слова меня не обижают. «Его не было. Даян сказал, что стоит захоронить вместе с мамой, но я не смогла». Сестра отходит к своему туалетному столику и бубнит конец предложения себе под нос, роясь в ящике и умножая беспорядок. «Я сказала брату, что так и сделаю, но забрала эти вещи себе. Почему-то была уверена, что не должна их сжигать, и хотела, чтобы у меня осталось что-то от тебя». Наконец она находит то, что искала, и протягивает мне. Вначале я с сомнением смотрю на вещи, которые она пытается отдать. Не сразу принимаю их из ее рук, но стоит мне только сжать пальцы вокруг протянутых сестрой прохладных ножен кинжала, как я сразу вспоминаю отца, подарившего мне первое оружие втайне от мамы. Всего лишь кинжал. Но рукоять создана из белой кости с вырезанными на ней узорами, а ножны инкрустированы серебром и черным жемчугом. Я судорожно выдыхаю, вспоминая его хитрую улыбку в ту ночь. Сердце сжимается от несбыточного желания увидеть его еще раз, живого. Увидеть и обнять. Сказать, что я пыталась защитить маму, что его уроки не прошли зря, и я убила нескольких врагов, напавших на нас. Может, не всем, но нескольким я успела отплатить. Гордился бы он мной, услышав это. Этот кинжал — самый дорогой сердцу подарок от отца, материальное воплощение его веры в меня, веры в то, что я могу сражаться наравне с братом и Назари. Обычно принцесс в Илосе максимум учили стрелять из лука и держать средний меч на случай крайней необходимости, но считалось, что крайней необходимости не должно быть вовсе. Ведь для этого есть Назари. Однако из детства хотела быть как брат и наши друзья. Хотела уметь держать любое оружие. Сейчас, вспоминая это, я понимаю, почему мне так нравились уроки Роя. Второй предмет. Серебряный перстень с огромным черным камнем покоится на раскрытой ладони Айлы. Его и не узнаю. Вряд ли я носила такое. Это одно из трех колец пустыни. Понимающе, но грустно улыбается сестра. Их должна была отдать нам мама на 13-й день рождения. Но ее не стало, когда нам было 12. Ни я, ни Айла не решаемся сказать это вслух. Сестра устала, садится на ближайший диван и приглашает меня присесть рядом. Кольца пустыни — это подарок каждой королевы-матери своим будущим детям, напоминает мой близнец. На 8-м месяце беременности она выбирает камень или кристалл, который вставит в перстень. По легендам, эти перстни будут оберегать носителей и помогать им. Они станут нашими сердцами, бережно выбранными матерью. Это священный обряд, как и выбор Назари. Только свиту выбирает отец, а камни — мать. Сестра вертит в руках принесенное кольцо. Конечно, насколько это все правда, никто не знает. Скорее всего, камни никак не помогают, но это наша память о маме, ее подарок. И так как их еще часто называют сердцами пустыни, по традиции на своей свадьбе мы передаем их тому, кого полюбим всем сердцем. Отдать его можно лишь однажды, когда ты уже полностью уверена в своем выборе. Я беру кольцо. Серебро обвивает крупный черный камень. Он не блестит и не отражает свет. Но я подношу его ближе к глазам и рассматриваю мелкие серебряные вкрапления, похожие на звезды во тьме. Надеваю перстень на средний палец правой руки. «Спасибо», — смущенно бормочу я, а потом сглатываю, повторяю увереннее. «Спасибо, что сохранила его для меня». Улыбка Айлы становится чуть увереннее, но она печальная. Такая, будто я пропустила все самое важное в своей жизни, и ей теперь жаль, что приходится передавать события на словах. «У Даяна камень под названием Раухтапас», — продолжает сестра, пока я пристально разглядываю свой перстень, будто он должен раскрыть мне секрет собственного сердца. Говорят, он помогает владельцу быть стойким и не меняет восприятие действительности. Брат носит его, как и ты, на правой руке, но отдаст его сами в день их свадьбы. Ее подсказка помогает мне вспомнить золотое кольцо Даяна с крупным коричневатым кристаллом с дымчатой поволокой. Но про наши с тобой камни папа рассказал особенную историю. Айла забирается на диван с ногами, подбирая их под себя, а я ерзаю в нетерпении, переводя взгляд на сестру. Никто не знал, что у мамы родятся близнецы. Все решили, что ей нужно взять один камень, и она выбрала мой — розовый топаз для душевной чистоты. Сестра протягивает мне левую руку. На среднем пальце большой перстень, снежным, сверкающим различными гранями топазом. Но я обращаю внимание на странный выбор металла. Он черный. Это сочетание вначале кажется странным, но затем я понимаю, насколько идеально оно подходит Тайле, чистая душа наследницы дара тьмы. Когда все решили, что ее выбор сделан, мама вновь начала рыться среди горы драгоценных камней и кристаллов. Она перебирала долго, и все камни ей не нравились. Даже самые красивые рубины и жемчуга она отбрасывала без единого интереса. А в итоге мама достала, по словам папы, самый неприметный камень, а именно твой. Он спросил, зачем она взяла этот, если выбрала красивейший топаз. Попытался ее отговорить, но мама с огромным животом накинулась на него. Стоило ему забрать у нее выбранный обсидиан. Папа сказал, что сцена была и смешная, и пугающая одновременно, и больше спорить с женой не стал. Они сделали два кольца, не понимая зачем, но все встало на свои места с рождением близнецов. Замечая воодушевление в голосе Айлы, я хочу попросить ее показать мне этот момент, чтобы своими глазами увидеть, как папа рассказывает эту историю. Но я молчу, вновь замечая темные круги под глазами сестры. Обсидиан также называют вулканическим стеклом. Он хоть и не выглядит дорогим, но наделен энергией черного неба, а значит, превосходно подходит потомку Илоса. Айла говорит медленно и вдумчиво, позволяя почувствовать ее любовь и тоску, когда она смотрит на меня. «Мама права. Это идеальный камень для тебя. Хочешь сказать, что я такая же мрачная?» Улыбаясь, бросаю я, чтобы хоть немного сгладить настроение. Что-то вроде того. Сестра тихо смеется и печально, вешая над нами, тает. Я оставляю сестру поспать, а сама выхожу, тихо прикрывая за собой дверь. Напоследок она сказала, что через несколько часов у нас ужин. Если я сама не найду столовую, то за мной кто-нибудь зайдет. Прохожу по темнеющему коридору в закатных лучах солнца и останавливаюсь у соседней двери. Айла сказала, что она ведет в мою комнату. Оставшись одна, неловко мнусь перед знакомыми двойными дверьми, но так и не решаюсь их распахнуть. Двигаюсь дальше, чтобы осмотреть наш дом и побыть немного наедине с собой. Я выглядываю наружу с одного из балконов, разглядывая Паргаду и далекие барханы песка. Огромный диск солнца окрашивает все в оранжевые цвета, а голубого неба почти не видно из-за песка, поднятого ветром в воздух где-то вдалеке. Вероятно, ночью песчаная буря дойдет до города. Дворец окружают прекрасные сады с фонтанами и неглубокими бассейнами. Упираюсь локтями в перила, наблюдая, как Назари вместе с Даяном выходят из здания, спускаются по небольшим ступенькам и уходят в направлении специального поля, где еще тренируются несколько солдат. Похоже, они решили воспользоваться моим советом и поколотить что-нибудь. Я продолжаю с улыбкой следить за ними, но почему-то прячусь за колонной, когда они с неожиданно поворачивают голову в мою сторону, как если бы почувствовал мой взгляд. Меня само удивляет моя реакция, но она кажется знакомой. В детстве я часто тайно следила за их тренировками и пряталась, чтобы не быть обнаруженной. Возвращаюсь обратно и почти полтора часа брожу по коридорам, пытаясь найти знакомые места и освежить память. Из любопытства распахиваю несколько дверей, чтобы осмотреть чей-то кабинет и несколько роскошных гостевых спален. Почти по всему дворцу вырезанные по камню орнаменты, словно кружево, украшают стены, ниши и потолки. Мраморный пол изредка прикрыт дорогими коврами или уступает место плитке. Излишне утопающие во тьме проходы внезапно сменяются светлыми залами с местами для отдыха. На диванах, обитых кремовой парчой, мягкие подушки, а обилие зеркал приумножает свет от свечей. В моем доме множество террас, балконов и длинных коридоров с резными арками. Полупрозрачные шелковые занавески всегда в движении из-за гуляющего ветра, а в воздухе витают едва ощутимые ароматы масел и благовоний. Где-то в глубине дворца я попадаю на небольшую запасную лестницу, украшенную зелеными растениями, что обвивают перила. Она ведет на первый этаж, прямо к подножию неглубокого бассейна с лазурной водой на заднем дворе. Здесь по стенам вверх ползут плетистые розы нежных оттенков. Чуть дальше я нахожу сады апельсиновых и гранатовых деревьев. Удивительно отчетливо вспоминаю ароматы их цветов. Моя прогулка слишком затягивается, поэтому я возвращаюсь на третий этаж. Кто-то уже зажег свечи, вставленные в специальные медные или серебряные настенные светильники. Благодаря ажурному плетению и тончайшим завиткам теплый свет дробится, рисуя удивительные узоры на полу, стенах и потолке, создавая уютный полумрак. Но из-за отсутствия людей дворец кажется неестественно безмолвным в заканчивающихся сумерках. С недоумением оглядываюсь, прикидывая, где вся прислуга. Словно догадываясь о моих желаниях, тени под ногами искривляются, обволакивают мои лодыжки и тянут направо. От этих теней я не чувствую ни злости, ни угрозы. Даже наоборот, они похожи на родных питомцев, которые узнали меня и хотят помочь. Я сворачиваю направо и выхожу на одну из главных лестниц дворца. Ступеньки широкие и покрыты золотисто-песочным ковром, а мраморные перила украшены переплетением золота и серебра. Пригибаюсь, заслышав тихие шаги нескольких пар ног и голоса, доносящиеся с первого этажа. Двое охранников сопровождают трех служанок. Девушки зажигают лампы и о чем-то тихо переговариваются. Чуть слышно, позвякивая браслетами на лодыжках, я как можно быстрее спускаюсь по лестнице. «Простите, а где все?» Служанки подскакивают от испуга, а самая молодая вздрагивает всем телом и роняет на пол свечу. К счастью, под ногами у нас не ковер, а мрамор. Мне становится стыдно, что я их напугала.
«Ваше высочество, мы... простите...»
Увидев, что все они лосицы, я расслабляюсь. «Верно, в лоси никого не принуждают. Эти люди здесь просто работают за достойную плату. На девушках легкие льняные платья с запахом и рукавами, заканчивающимися чуть ниже локтя. Наряды кажутся простыми, но комфортными, что радует, пока я с недовольством вспоминаю корсет, что был частью формы служанок в Каидане.
Просим прощения, принцесса Айла. Мы помним о приказе вашего брата.
Не Айла. Перебиваю я с неловкой улыбкой, чем заставляю всех умолкнуть. Раздумываю, как выпутаться из сложившейся ситуации. Возможно, здесь мало кто знает о моем существовании. Эта мысль огорчает. Я обхватываю свои плечи руками, чувствую себя самозванкой. Не Айла. Чуть увереннее повторяю я, вспоминая, что мне не нужно больше скрываться. Меня зовут Ойра. Можете звать меня именно так. Титул кажется мне слишком непривычным и режет слух. Но я не заканчиваю фразу. Теряюсь, когда две молодые девушки, выпучив глаза, таращатся на меня, а третья, с сединой в длинных волосах, едва вскрикнув, зажимает рот рукой. Я не сразу понимаю, что она пытается заглушить звуки плача, но слезы обильно льются по ее лицу. Два охранника низко склоняют головы. От всего этого мне становится еще более неуютно. Прошу вас, не нужно поклонов. Солдаты тотчас выполняют мою просьбу, будто это приказ. Я отступаю на пару шагов, не зная, что теперь делать со сложившейся ситуацией. Я просто хотела узнать, почему в дворце так пусто. Здесь всегда так?
Нет, ваше высо... Ойра, принцесса Ойра.
Старший из двух охранников начинает путаться в титулах, но я уже не пытаюсь его поправлять. Просто продолжаю сдержанно улыбаться.
На рассвете принц Даян собрал срочный совет и сообщил о вашем возвращении. Он попросил, чтобы в течение одного дня мы избегали восточного крыла, так как никто не знал, в каком вы состоянии. Не хотели вас тревожить или пугать.
Мои брови взлетают. Я подмечаю, что он использовал слово «попросил», говоря о Даяне. «Принц попросил?» Родители бы гордились им.
«Простите, ваше высочество, если мы вас потревожили, мы немедленно уйдем».
«Нет, все замечательно. Передайте всем, что не нужно больше избегать меня, и все могут свободно выполнять свою работу. Нам всем немного неловко. Они, как и я, боятся лишний раз шелохнуться, будто я рассыплюсь от любого движения воздуха, а неаккуратно сказанное слово лишит меня рассудка. Я обращаю внимание на служанку, которая продолжает тихо всхлипывать, подхожу к ней и беру ее руки в свои.
Что-то не так?
Не стоит меня бояться. Хоть у нее и есть седина в волосах, но морщин на лице немного, разве что сеточка вокруг глаз, да небольшие складки у рта.
«Вы не помните меня, Ойра, принцесса Ойра?»
Неуверенно улыбаясь, женщина пытается утереть слезы, но они все текут и текут.
«Я помню, как вы родились. Я работаю здесь очень давно и видела, как вы росли. Теперь у меня щиплет в глазах. Я часто моргаю, чтобы не расплакаться. И как? Я была скверным ребенком. Неуклюже шучу я. Женщина смеется, забывая про слезы. Скверным? Никогда, но, возможно, немного неспокойным. Пару раз пришлось полностью ремонтировать коридоры вашу комнату.
Я благодарно киваю ей в ответ, понимая, что она видела мою силу и не боится.
Меня зовут Ноуша. А эти две девушки — Диля и Ярия.
Здесь лишь несколько лет и видят вас впервые. Девушки сразу склоняют голову в поклоне, я также отвечаю им кивком. «Эти мужчины — Етим и Самур», — продолжает представлять Ноуша.
Етим тоже здесь давно и видел ваше рождение. Охранник, заговоривший со мной первым, добродушно улыбается. Мне очень приятно со всеми вами познакомиться или же встретиться вновь. Я сжимаю теплые руки Ноуши, радуясь, что она уже не плачет. Я бы хотела проведать остальных слуг, когда будет возможность. Мы будем рады. Тех, кто и раньше знал о вас, около половины. Мы все возблагодарили Илоса, узнав, что вы живы. «Вот ты где!» — эхом прокатывается голос Самии. Звеня браслетами, подруга почти бегом спускается по главной лестнице. «Госпожа Самия!» — приветствуют солдаты, склоняя головы. Девушки молча кланяются. Одна Ноуша остается стоять прямо. «Ойра, я тебя везде обыскалась!» Запыхавшаяся Самия обхватывает мою руку и поворачивается к старшей служанке. «Ноуша, все готово?» «Конечно. Ужин накрыт в столовой. Когда я уходила, там уже были Рушан и его высочество Даян. Спасибо. На сегодня все, отдохните как следует», — отвечает подруга и настойчиво тянет меня в один из коридоров. «Приятного вечера». Ноуша машет рукой и начинает подталкивать Дилю и Ярию в противоположном направлении. Мы входим в столовую последними, остальные члены семьи уже расположились за длинным столом из темного дерева, покрытого белоснежной скатертью. Стол, сервированный фарфоровой расписной посудой, серебряными кубками и столовыми приборами, буквально ломится от аппетитных блюд и напитков. Говядина, прожаренная на огне и выложенная на тарелку с томатным соусом, курица, запеченная с картофелем и приправленная пряными травами, острое карри и пирог с сыром и грибами, салаты из свежих овощей и огромные вазы с фруктами, сушеными и свежими, кувшины с соками и гранатовым вином. Из-за аппетитных запахов желудок отзывается глухим ворчанием, напоминая, что я так толком и не поела за весь день. Пока у меня разбегаются глаза, Самия сажает меня во главе стола. Позади огромное окно, за которым по смутным воспоминаниям находится сад, но уже слишком темно, чтобы разобрать. С потолка свисает несколько позолоченных люстр, горящие свечи на них обрамлены стеклом и металлическим плетением, из-за чего витиеватые линии теней расползаются по всем поверхностям. Света люстр было бы достаточно, чтобы осветить стол, но сейчас зажжены все фонари на стенах. Даже на столе среди блюд стоят несколько медных светильников, внутри которых горят свечи. По правую руку от меня сидят Даян и Айла, а по левую — Рушан, Самия и Анис. И все же около половины стола остается пустым. Одновременно с нами могли бы сесть еще человек 10. Перед глазами встает образ отца, сидящего на этом самом месте во главе стола, как он, слушая советников, наклонялся ко мне 5-летний, чтобы помочь выковырить из еды тушеную морковь. Мы бы ее не любили. Я тру глаз, притворяясь, что в него что-то попало. Почти все переоделись в домашнюю одежду. Даяна, Анис, свободные брюки и светлые рубашки. Рушан опять во всем черном. Найле теперь простое платье песочного цвета, только я и сами остались в тех же нарядах. «Наконец, можно приступать», — воодушевленно начинает брат. Вероятно, он хочет добавить что-то еще, но не успевает, потому что все трое, Назари и Айла, приподнимаются со своих стульев и прямо-таки сметают еду на свои тарелки. Я с недоумением смотрю на сестру, которая впервые на моей памяти с таким усердием пытается отвоевать себе лакомство. Рушан бьет Аниса ложкой по руке, пытаясь защитить главный предмет спора за столом, а именно пирог с курицей, яйцами и луком. Даян бросает на меня виноватый взгляд и, как ни в чем не бывало, разливает гранатовое вино по кубкам. Слуг в помещении нет. Вероятно, брат их отпустил до моего прихода. «Мы что-то празднуем?» Неуверенно подаю я голос, не зная, как себя вести и что делать. Они замирают. Рушан так и застывает с ложкой в овощном салате. Даян чуть не проливает вино, наполняя кубок до краев. Айла и Самия таращатся на меня, а Анис открывает рот от удивления. Я неловко смеюсь над этой комичной картиной. «Конечно, празднуем! Твое возвращение, глупое!»
взмахивает рукой Айла. «Тогда оставьте мне хоть немного моего любимого пирога».
Рушан извиняется, подхватывает мою тарелку и щедро накладывает еду. Все остальные вновь приходят в движение. «Пока ты не знаешь правила, что пирог достается тому, кто успеет отхватить, я положу тебе побольше», — объясняет Рушан, вновь отталкивая руку Аниса, когда тот пытается стащить еще кусок. «Но в следующий раз ты сама за себя». Он заговорщически улыбается и ставит наполненную тарелку передо мной.
«Надо ли говорить, что именно Рушан съедает большую часть?» — ворчит Анис, закатывая глаза.
«Приходил бы на ужин вовремя, тогда меньше бы ныл, что тебе не досталось», — ровным тоном парирует Кахари.
«Мы вновь болтаем обо всем, о чем только можем вспомнить. Первый тост родные поднимают за мое возвращение, а второй Даян выпивает в одиночестве и залпом, чтобы потом все-таки сообщить мне о своей помолвке с Самией. Я отлично изображаю недоумение, прикрывая едва сдерживаемую улыбку кубком с вином. Мы выслушиваем оправдание брата около 10 минут. Я почти все время молчу, и это подстегивает Даяна все подробнее рассказывать о том, как они влюбились. И откуда он мог знать, что так сложится? К тому же наш принц все время смотрит на меня и не видит, как Айла уже кусает кулак, чтобы не засмеяться. Самия, подперев лицо рукой, наслаждается пересказом их любовной истории. Все портит Анис, который первым догадывается, что я все знаю. У друга вырывается громкий смешок, он торопливо закусывает губу, когда Даян оборачивается и бросает на него испепеляющий взгляд. Рушан хмыкает и качает головой, вероятно, тоже уже догадавшись. Протягиваю руку и глажу своего взрослого брата по шелковистым волосам. Он смотрит на меня с тревогой. «Я счастлива за тебя и Самию. Свадьба — это просто свадьба. Главное, что вы есть друг у друга. И мне легче, зная, что вы не только прикрываете спину друг друга, но и что любовь лечит ваши сердца». Даян благодарно улыбается и берет мою руку в свои, крепко сжимая. Но остальные наигранно морщатся, будто в еде каждому попался кислый кусок.
«Слишком слащаво сейчас было, да?»
С усмешкой уточняю я у них.
«Не то слово!»
Облегченно выдыхают все разом. Мы почти заканчиваем с едой, но продолжаем потягивать прохладное вино. Аромат граната напоминает о маме. Но я не озвучиваю свои мысли вслух, чтобы не омрачать радостный вечер. Вместо этого внимательно слушаю, как дорогие мне люди рассказывают о торговле и внешней политике, о нескольких слабых столкновениях с кайданцами на протяжении последних лет, а пока дружественных отношениях с тиелейцами и прохладными сосарийцами. Даян поясняет, что хоть он и правит страной уже не один год, но коронацию проводить упорно отказывается, продолжая носить титул принца, хотя стране нужен король. Однако теперь, когда я дома, брат решает обсудить коронацию завтра с советниками. Через несколько недель наступит зима, а значит, нам с Айлой исполнится по 19 лет. «Мама с папой планировали объявить о твоем существовании на ваше 18-летие», — вспоминает брат. «По наставлению Мальты это был удачный вариант. Мы и так задержались на целый год». «Как насчет того, чтобы сделать это на коронации?» — предлагает Рушан. «Все на какое-то время замолкают и смотрят на меня. Похоже, именно я должна принять это решение. Вероятно, они не уверены, что я готова к этому, но мне не хочется вновь скрываться. Хочу быть полезной семье и своей стране. Титул принцессы — это власть, способная мне в этом помочь».
«Звучит отлично», — согласно киваю я.
И все вновь поднимают кубки с темно-красным вином. Сделав очередной глоток, я чувствую, как голову туманит алкоголь. Но мою мысль обрывает неприятный звон, когда Рушан случайно роняет вилку прямо на пустую тарелку. Он едва заметно морщится от боли в плече. «Что я сказал тебе, Рушан, чтобы ты даже не смел прикасаться к луку и стрелам, пока плечо не заживет?» — строго говорит Даян, но он скорее выглядит обеспокоенным, чем разозленным. Я внимательно смотрю на натянутую улыбку Кахари, а он расслабленно пожимает плечами. Рушан и в детстве не любил принимать помощь, но я не вижу смысла в том, что он терпит боль.
«У нас разве нет лекарей с даром целителей?» — спрашиваю я, внимательно разглядывая друга и наливая воды из кувшина в маленький стакан.
«Есть. Но Рушан лишь однажды принял их кровь. Тогда он сломал руку. Обычно он не принимает ничего больше, чем мази или специальные настойки», — жалуется Айла.
«Девушек привлекают мужчины со шрамами». Скучающим тоном парирует тот. Возможно, он пытается перевести все на шутку, но никто не смеется.
«Это миф, болван!» — со всей серьезностью отрезает Сами. Я беру нож со стола, и прежде чем кто-то успевает меня остановить, слегка разрезаю большой палец, выдавливаю немного своей крови в стакан с водой. Также быстро заворачиваю палец в салфетку, чтобы никто не подумал, что там что-то серьезное. В образовавшейся тишине я слышу только звук потрескивания свечей да ветер за большим окном. Остальные благоразумно молчат, ошарашенно наблюдая, как я протягиваю стакан Рушану. Впервые за все время на лице Кахари нет ни бравады, ни ухмылки. В его взгляде замешательство напополам с непонятным мне волнением. Он не принимает стакан, а моя рука так и остается протянутой.
«Я не могу»,
— нерешительно выдавливает он, понимая, что я ему предлагаю.
«Почему?»
«Это бесполезная трата твоей крови на меня».
«На тебя?»
«Да», — незамедлительно отвечает он.
Я задумываюсь, ощущая, как легко алкоголь в крови высвобождает мои истинные эмоции. Те поднимаются по горлу, готовясь вырваться наружу исповедью, которую еще днем я намеренно скрыла от родных, а теперь меня прорывает. Я злюсь не на Рушана, а на себя и на ситуацию, в которой оказалась, вынужденная вновь чувствует себя чужой. Вспоминаю, что мы когда-то пообещали быть честными друг с другом. Мы трое и наши на заре, поэтому даже не пытаюсь остановить рвущийся поток. Меня не было 6 лет. 6 лет я трусливо отсиживалась в безопасности на островах, даже не пытаясь вернуться в Вылаз, чтобы найти свою семью. Из-за моего отсутствия вы все были уязвимы, и если бы по нелепой случайности я не оказалась в Каидане, если бы вовремя не вспомнила, то кто знает, чем бы все закончилось». Я едва перевожу дыхание, чтобы продолжить, а Рушан смотрит прямо мне в глаза, не перебивая. Все сказанное предназначается всем присутствующим, но я почему-то продолжаю смотреть только на Кахари. Я принцесса и одна из потомков первых. Однако ничего не знаю об управлении собственной страной. Не помню уроков о политике или что делать в годы неурожая. Как принцесса я ничем не могу помочь, а как наследница первых не могу нормально контролировать свой дар, который только и умеет, что разрушать все на своем пути, если Айла мне не поможет. Я благодарна, что никто не встревает, все молча наблюдают за нашим разговором. Я даже не могу вспомнить, который из этих двух вилок нужно есть десерт и каким ножом резать мясо. Горько усмехаюсь я, кивая на столовые приборы перед собой. Единственное, в чем я могу быть уверена, это в своей крови, способной исцелять тех, кого я люблю. Поток слов стихает, а моя рука вздрагивает, устав держать стакан с бледно-красной водой. Даян кладет теплую ладонь мне на плечо, желая приободрить. Поэтому, Рушан, его дыхание сбивается, как и мое. Это второй раз, когда я произношу его имя вслух. Пожалуйста, не оскорбляй меня, отказываясь от той малой помощи, которую я могу дать. В повисшей тишине Кахари трепетно принимает стакан. Он робко берет его обеими руками. Я думаю списать дрожь в его пальцах на боль в плече, но после его следующих слов понимаю, что это волнение. Дело не совсем в этом. Мнется он, шумно втягивая носом воздух. Я твой Назари, а ты моя принцесса. Твоя кровь священна для меня. Я перевожу взгляд на сидящих рядом Аниса и Самию. Те кивают, подтверждая эти слова. Верно. С каким-то мрачным удовольствием тянет Даян, убирает руку с моего плеча и укладывает подбородок на сцепленные пальцы, уперев локти в стол. Единственная, кто пила твою кровь, Ойра, — это Айла. Один раз во время болезни в детстве, но она твой близнец.
И тут оказывается, что первому среди Назари эта честь достанется Рушану. Губы Даяна растягиваются в кошачьей улыбке. Он пристально смотрит на Кахари, сидящего напротив. Рушан открывает рот, чтобы ответить, но сдерживается и бросает взгляд на меня. «Этот раз не первый». Это он хотел сказать. Я силюсь вспомнить, когда это произошло. Однако молчание Кахари заставляет меня сомневаться. Действительно ли я когда-то давала ему свою кровь, или эти мысли не более чем игра моего воображения? Рушан опустошает стакан за один глоток. «Если у меня есть хоть немного власти, чтобы раздавать приказы, то я дам лишь один. Если вам потребуется кровь целителя, я хочу, чтобы это была моя кровь, так как вы моя семья», — говорю я, оглядывая своих родных. «Разумеется, принцесса», — серьезно отвечает Рушан, прикладывая ладонь к груди в знак обещания. За ним этот жест повторяют все остальные, включая Айлу и Даяна. «Теперь мне наконец-то становится чуть легче, словно ранее гноящаяся рана начала заживать, а легкие за долгое время по-настоящему раскрылись, позволяя сделать полноценный вдох без лишнего груза. Мне нужно вернуть Даррена, и тогда все встанет на свои места».